Кстати, о призывах. Единственным органом, который до весенних событий призвал рабочих активно вмешаться в такой не сулящий решительно никаких осязательных результатов рабочему вопрос, как отдача студентов-солдата, была «Искра». Тотчас же после опубликования распоряжения 11 января об отдаче 183 студентов-солдаты, «Искра» поместила статью об этом, номер 2, февраль. И до какого бы то ни было начала демонстрации, прямо звала рабочего идти на помощь студенту, звала народ открыто ответить правительству на его дерзкий вызов. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 391-396». Мы спрашиваем всех и каждого, как и чем объяснить то выдающееся обстоятельство, что, говоря так много о призывах, выделяя призывы даже в особый вид деятельности, Мартынов ни словечком не упомянул об этом призыве. И не филистерством ли является после этого мартыновское объявление «Искры» одностороннее, так как она недостаточно призывает к борьбе за требования, сулящие осязательные результаты? Наши экономисты, в том числе рабочее дело, имели успех благодаря тому, что подделывались под неразвитых рабочих. Но рабочий социал-демократ, рабочий революционер, а число таких рабочих все растет, отвергнет с негодованием все эти рассуждения о борьбе за требования, сулящие осязательные результаты и прочее, ибо он поймет, что это только варианты старой песенки «О копейке на рубль». Такой рабочий скажет своим советчикам из рабочей мысли, из рабочего дела: «Зря вы суетесь, господа, вмешиваясь чересчур усердно в то дело, с которым мы и сами справляемся, и отлынивая от исполнения ваших настоящих обязанностей. Совсем ведь это не умно, когда вы говорите, что задача социал-демократов придать самой экономической борьбе политический характер. Это только начало, и не в этом главная задача социал-демократов, ибо во всем мире, и в России в том числе, полиция нередко сама начинает придавать экономической борьбе политический характер. Рабочие сами научаются понимать, за кого стоит правительство». Требование придать самой экономической борьбе политический характер самым рельефным образом выражает преклонение перед стихийностью в области политической деятельности. Политический характер экономическая борьба принимает сплошь да рядом стихийно, то есть без вмешательства революционной бациллы интеллигенции, без вмешательства сознательных социал-демократов. Политический характер приобрела, например, и экономическая борьба рабочих в Англии без всякого участия социалистов. Задача же социал-демократов не исчерпывается политической агитацией на экономической почве. Задача их – превратить эту трейд-юнионистскую политику в социал-демократическую политическую борьбу. Воспользоваться теми проблесками политического сознания, которые заронила в рабочих экономическая борьба, для того, чтобы поднять рабочих до социал-демократического политического сознания. А Мартыновы, вместо того, чтобы поднимать и толкать вперед стихийно пробуждающееся политическое сознание, падают ниц перед стихийностью и твердят, до тошноты часто твердят, что экономическая борьба наталкивает рабочих на вопрос об их политическом бесправии. Плохо то, господа, что вас-то это стихийное пробуждение трейд-юнионистского политического сознания не наталкивает на вопрос о ваших социал-демократических задачах. Ведь та экономическая борьба рабочих с хозяевами и правительством, с которой вы носитесь, точно с открытой вами Америкой, ведется в массе русских захолустий самими рабочими, слышавшими о стачках, но о социализме, почитай что, ничего не слыхавшими. Ведь та активность нас, рабочих, которую вы все хотите поддерживать, выставляя конкретные требования, сулящие осязательные результаты, у нас уже есть, и мы сами в нашей будничной, профессиональной мелкой работе выставляем эти конкретные требования, зачастую без всякой помощи интеллигентов. Но нам мало такой активности. Мы не дети, которых можно накормить кашицей одной экономической политики. Мы хотим знать все то, что знают и другие. Мы хотим подробно познакомиться со всеми сторонами политической жизни и активно участвовать во всяком и каждом политическом событии. Для этого нужно, чтобы интеллигенты поменьше твердили то, что мы и сами знаем, а побольше дали нам того, чего мы еще не знаем, чего мы сами из своего фабричного и экономического опыта и узнать никогда не можем, именно политического знания. В подтверждение того, что всю эту речь рабочих к экономистам мы не зря выдумали, сошлемся на двух свидетелей, несомненно знакомых с рабочим движением непосредственно, и всего менее склонных быть пристрастными к нам, догматикам, ибо один свидетель, экономист, считающий даже рабочее дело органом политическим, другой – террорист. Первый свидетель, автор замечательной по своей правдивости и живости статьи «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии», номер 6 рабочего дела. Он делит рабочих на первое – сознательных революционеров, второе – промежуточный слой и третье – остальную массу. И вот промежуточный слой часто интересуется больше вопросами политической жизни, чем своими ближайшими экономическими интересами, связь которых с общими социальными условиями давно понята. Рабочую мысль резко критикуют. Все одно и то же, давно известно, давно читали. В политическом-то обозрении опять ничего нет. Страница 30-31. Но даже и третий слой, более чуткая, более молодая, менее развращенная кабаком и церковью рабочая масса, почти никогда не имела возможности достать книгу политического содержания, толкует в кривь и в кось явления политической жизни, задумываясь над отрывочными сведениями о бунте студентов и так далее. А террорист пишет: «Раз-два прочтут о мелочах фабричной жизни, в разных, не в своих городах, а потом и перестанут. Скучно». Не говорить в рабочей газете о государстве, значит смотреть на рабочего, как на дитятка малое. Рабочие не дитятка. «Свобода», издательство революционно-социалистической группы, страница 69-70. «Свобода» журнал, издававшийся в Швейцарии революционно-социалистической группой «Свобода», основана Зелинским Надеждиным в мае 1901 года. Всего вышло два номера журнала. Номер первый в 1901 и номер второй в 1902 году. Владимир Ильич Ленин относил группу «Свобода» к числу тех беспочвенных группировок, которые не имели ни прочных серьезных идей, программы, тактики, организации, ни корней в массах. Полное собрание сочинений, том 25, страницы 220-221. Группа прекратила свое существование в 1903 году. Это знание можете приобрести себе вы, интеллигенты, и вы обязаны доставлять нам его во 100 и в 1000 раз больше, чем вы это делали до сих пор, и притом доставлять не в виде только рассуждений, брошюр и статей, которые часто бывают, простите за откровенность, скучноваты, а непременно в виде живых обличений того, что именно в данное время делает наше правительство и наши командующие классы во всех областях жизни. Исполняйте-ка поусерднее эту свою обязанность и поменьше толкуйте о повышении активности рабочей массы. У нас активности гораздо больше, чем вы думаете. И мы умеем поддерживать открытой, уличной борьбой даже требования, никаких осязательных результатов не сулящие. И не вам повышать нашу активность, ибо у вас самих как раз активности-то и не хватает. Поменьше преклоняйтесь перед стихийностью и побольше думайте о повышении своей активности, господа. Г. Что общего между экономизмом и терроризмом? Выше в примечании мы сопоставили экономиста и не социал-демократа-террориста, случайно оказавшихся солидарными. Но вообще говоря, между теми и другими есть не случайная, а необходимая внутренняя связь, о которой нам еще ниже придется говорить и коснуться которой необходимо именно по вопросу о воспитании революционной активности. У экономистов и современных террористов есть один общий корень. Это именно то преклонение перед стихийностью, о котором мы говорили в предыдущей главе, как о явлении общем, и которое мы рассматриваем теперь в его влиянии на область политической деятельности и политической борьбы. На первый взгляд, наше утверждение может показаться парадоксом. До такой степени велика, по-видимому, разница между людьми, подчеркивающими серую текущую борьбу, и людьми, зовущими к наиболее самоотверженной борьбе отдельных лиц. Но это не парадокс. Экономисты и террористы преклоняются перед разными полюсами стихийного течения. Экономисты перед стихийностью чисто рабочего движения, террористы перед стихийностью самого горячего возмущения интеллигентов, не умеющих или не имеющих возможности связать революционную борьбу в одно целое с рабочим движением. Кто изверился или никогда не верил в эту возможность, тому действительно трудно найти иной выход своему возмущенному чувству и своей революционной энергии, кроме террора. Таким образом, преклонение перед стихийностью в обоих указанных нами направлениях есть не что иное, как начало осуществления знаменитой программы «Кредо». Рабочие ведут себе свою экономическую борьбу с хозяевами и правительством, да простит нам автор «Кредо», что мы выражаем его мысль мартыновскими словами. Мы находим, что вправе делать это, ибо и в «Кредо» говорится о том, как рабочие в экономической борьбе наталкиваются на политический режим. А интеллигенты ведут себе своими силами политическую борьбу, естественно, при помощи террора. Это совершенно логичный и неизбежный вывод, на котором нельзя не настаивать хотя бы те, кто начинает осуществлять эту программу, сами и не сознавали его неизбежности. Политическая деятельность имеет свою логику, не зависящую от сознания тех, кто в самых лучших намерениях взывает либо к террору, либо к преданию политического характера самой экономической борьбе. Благими намерениями вымощен ад. И в данном случае благие намерения не спасают еще от стихийного влечения по линии наименьшего сопротивления, по линии чисто буржуазной программы «Кредо». Не случайно ведь также и то обстоятельство, что многие русские либералы и явные либералы, и носящие марксистскую маску, всей душой сочувствуют террору и стараются поддержать подъем террористических настроений в данный момент. И вот когда возникла революционно-социалистическая группа «Свобода», поставившая себе задачей именно всесторонне содействовать рабочему движению, но с включением в программу террора, с эмансипированием, так сказать, себя от социал-демократии, то этот факт дал еще подтверждение замечательной прозорливости Аксельрода, который буквально предсказал эти результаты социал-демократических шатаний еще в конце 1897 года к вопросу о современных задачах и тактике, и набросал свои знаменитые две перспективы. Все последующие споры и разногласия между русскими социал-демократами заключаются уже, как растение в семечке, в этих двух перспективах. Мартынов представляет себе другую, более реальную дилемму – социал-демократия и рабочий класс. Либо социал-демократия берет на себя непосредственное руководство экономической борьбой пролетариата и этим превращает ее в революционную классовую борьбу. Этим, то есть, очевидно, непосредственным руководством экономической борьбы. Пусть укажет нам Мартынов, где это видано, чтобы одним только руководством профессиональной борьбой удавалось превратить трейд-юнионистское движение в революционное классовое. Не сообразит ли он, что для этого превращения мы должны активно взяться за непосредственное руководство всесторонней политической агитации? Либо другая перспектива. Социал-демократия устраняется от руководства экономической борьбой рабочих и тем подсекает себе крылья. устраняется по приведенному выше мнению рабочего дела Искра. Но мы видели, что она делает для руководства экономической борьбой гораздо больше, чем рабочее дело. Причем она не ограничивается этим и не суживает во имя этого своих политических задач. С указанной точки зрения становится понятно и то, что рабочее дело, не устоявшее против стихийности экономизма, не устояло даже и против стихийности терроризма. Очень интересно здесь отметить ту особенную аргументацию в защиту террора, которую выдвинула свобода. Устрашающую роль террора она совершенно отрицает. Возрождение революционизма, страница 64. Но зато выдвигает его эксцитативное, возбуждающее значение. Это характерно, во-первых, как одна из стадий разложения и упадка того традиционного до социал-демократического круга идей, который заставлял держаться за террор. Признать, что правительство теперь устрашить, а следовательно дезорганизовать, террором нельзя, значит в сущности совершенно осудить террор как систему борьбы, как программой, освещаемую сферу деятельности. Во-вторых, это еще более характерно, как образец непонимания наших насущных задач в деле воспитания революционной активности масс. Свобода пропагандирует террор как средство возбуждать рабочие движения, дать ему сильный толчок. Трудно себе представить аргументацию, которая бы более наглядно опровергала сама себя. Неужели, спрашивается, в русской жизни мало еще таких безобразий, что нужно выдумывать особые возбуждающие средства? И с другой стороны, если кто не возбуждается и не возбудим даже русским произволом, то не очевидно ли, что на единоборство правительства с горсткой террористов он тоже будет смотреть, ковыряя в носу? В том-то и дело, что рабочие массы очень возбуждаются гнусностями русской жизни. Но мы не умеем собирать, если можно так выразиться, и концентрировать все те капли и струйки народного возбуждения, которые высачиваются русской жизнью в количестве неизмеримо большим, чем все мы себе представляем и думаем, но которые надо именно соединить в один гигантский поток. Что это осуществимая задача? Это неопровержимо доказывает громадный рост рабочего движения и отмеченная уже выше жадность рабочих в политической литературе. Призывы же к террору, равно как и призывы к тому, чтобы придать самой экономической борьбе политический характер, представляют из себя разные формы отлынивания от самой настоящей обязанности русских революционеров. Организовать ведение всесторонней политической агитации. Свобода хочет заменить агитацию террором, признаваясь прямо, что раз начнется усиленная энергичная агитация в массах, его эксцитативная, возбуждающая роль сыграна. Страница 68. Возрождение революционизма. Это как раз и показывает, что и террористы, и экономисты недооценивают революционную активность масс, вопреки явному свидетельству весенних событий, причем одни бросаются искать искусственных возбудителей, другие говорят о конкретных требованиях. Речь идет о весне 1901 года, когда начались крупные уличные демонстрации. Примечание автора к изданию 1907 года. Имеется в виду массовые революционные выступления студенчества и рабочих, политические демонстрации, сходки, забастовки, происходившие в феврале-марте 1901 года в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Казани, Томске и других городах России. События февраля-марта 1901 года свидетельствовали о нарастании революционного подъема в России. Огромное значение имело участие рабочих в движении, происходившем под политическими лозунгами. И те, и другие недостаточно обращают внимание на развитие своей собственной активности в деле политической агитации и организации политических событий. А заменить этого дела невозможно ничем другим, ни теперь, ни когда бы то ни было в иное время. Д. Рабочий класс как передовой борец за демократию. Мы видели, что ведение самой широкой политической агитации, а следовательно и организация всесторонних политических обличений, есть, безусловно, необходимая и настоятельнее всего необходимая задача деятельности, если эта деятельность истинно социал-демократическая. Но мы сделали этот вывод, исходя только из самой насущной потребности рабочего класса в политическом знании и политическом воспитании. Между тем, только такая постановка вопроса была бы слишком узка, игнорировала бы общедемократические задачи всякой социал-демократии вообще и современной русской социал-демократии в особенности. Чтобы, возможно, конкретнее пояснить это положение, попробуем подойти к делу с самой близкой для экономиста, именно с практической стороны. Все согласны, что необходимо развивать политическое сознание рабочего класса. Спрашивается, как это сделать и что надо для того, чтобы это сделать. Экономическая борьба наталкивает рабочих только на вопросы об отношении правительства к рабочему классу. И поэтому, сколько бы мы ни трудились над задачей придать самой экономической борьбе политический характер, мы никогда не сможем развить политическое сознание рабочих до ступени социал-демократического политического сознания в рамках этой задачи, ибо самые эти рамки узки. Мартыновская формула ценна для нас вовсе не потому, что она иллюстрирует способность Мартынова путать, а потому, что она рельефно выражает основную ошибку всех экономистов. Именно убеждение, что можно развить классовое политическое сознание рабочих изнутри, так сказать, их экономической борьбы, то есть исходя только или хотя бы главным образом из этой борьбы, базируясь только или хотя бы главным образом на этой борьбе. Такой взгляд в корне ошибочен. И именно потому, что экономисты, сердясь на нас за полемику против них, не хотят подумать хорошенько об источнике разногласий. И получается такая вещь, что мы буквально не понимаем друг друга, говорим на разных языках. Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне, то есть извне экономической борьбы, извне сферы отношений рабочих к хозяевам. Область, из которой только и можно почерпнуть это знание, есть область отношений всех классов и слоев к государству и правительству, область взаимоотношений между всеми классами. Поэтому на вопрос, что делать, чтобы принести рабочим политическое знание, нельзя давать один только тот ответ, которым в большинстве случаев довольствуются практики, не говоря уже о практиках, склонных к экономизму, именно ответ идти к рабочим. Чтобы принести рабочим политическое знание, социал-демократы должны идти во все классы населения, должны рассылать во все стороны отряды своей армии. Мы нарочно выбираем такую угловатую формулировку, нарочно выражаемся упрощенно резко, вовсе не из желания говорить парадоксы, а для того, чтобы хорошенько натолкнуть экономистов на те задачи, которыми они непростительно пренебрегают, на то различие между треть юнионистской и социал-демократической политикой, которого они не хотят понять. И потому мы просим читателя не горячиться, а внимательно дослушать нас до конца. Возьмите наиболее распространенный в последние годы тип кружка социал-демократов и присмотритесь к его работе. Он имеет связи с рабочими и удовлетворяется этим, издавая листки, в которых бичуются фабричные злоупотребления, пристрастное к капиталистам поведение правительства и полицейские насилия. На собраниях с рабочими беседа не выходит обыкновенно или почти не выходит за пределы тех же тем. Рефераты и беседы по истории революционного движения, по вопросам внутренней и внешней политики нашего правительства, по вопросам экономической эволюции России и Европы и положения в современном обществе тех или иных классов и тому подобное, представляют из себя величайшую редкость, о систематическом приобретении и расширении связей в других классах общества никто и не помышляет. В сущности, идеалом деятеля рисуется в большинстве случаев для членов такого кружка нечто гораздо более похожее на секретаря трейд-юниона, чем на социалиста политического вождя. Ибо секретарь любого, например, английского трейд-юниона, всегда помогает рабочим вести экономическую борьбу, организует фабричные обличения, разъясняет несправедливость законов и мероприятий, стесняющих свободу стачек, свободу выставления сторожевых постов для предупреждения всех и каждого, что на данном заводе стачка. Разъясняет пристрастность третейского судьи, принадлежащего буржуазным классам народа и прочее, прочее. Одним словом, всякий секретарь трейд-юниона ведет и помогает вести экономическую борьбу с хозяевами и с правительством. И нельзя достаточно настаивать на том, что это еще не социал-демократизм, что идеалом социал-демократа должен быть не секретарь трейд-юниона, а народный трибун, умеющий откликаться на все и всякие проявления произвола и гнета, где бы они ни происходили, какого бы слоя или класса они ни касались, умеющий обобщать все эти проявления в одну картину полицейского насилия и капиталистической эксплуатации, умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы излагать перед всеми свои социалистические убеждения и свои демократические требования, чтобы разъяснять всем и каждому всемирно-историческое значение освободительной борьбы пролетариата. Сравните, например, таких деятелей, как Роберт Найт, известный секретарь и вождь общества котельщиков, одного из самых могущественных английских трейд-юнионов, и Вильгельм Либкнехт, и попробуйте применить к ним те противоположения, в которые укладывает Мартынов свои разногласия с Искрой. Вы увидите, я начинаю перелистывать статью Мартынова, что Найт гораздо больше призывал массы к известным конкретным действиям. А Либкнехт больше занимался революционным освещением всего настоящего строя или частичных его проявлений. Что Найт формулировал ближайшие требования пролетариата и указывал на средства к их осуществлению. А Либкнехт, делая и это, не отказывался также одновременно руководить активной деятельностью разных оппозиционных слоев, диктовать для них положительную программу действий. Например, во время франко-прусской войны Либкнехт диктовал программу действий всей демократии, и еще больше делали это Маркс и Энгельс в 1848 году. Что Найт старался именно придать по возможности самой экономической борьбе политический характер и прекрасно умел ставить правительству конкретные требования, сулящие известные осязательные результаты. Тогда как Либкнехт гораздо более занимался односторонними обличениями, что Найт больше придавал значение поступательному ходу серой текущей борьбы, а Либкнехт – пропаганде блестящих и законченных идей. Что Либкнехт создавал из руководимой им газеты именно орган революционной оппозиции, обличающий наши порядки и преимущественно политические порядки, поскольку они сталкиваются с интересами самых различных слоев населения, тогда как Найт работал для рабочего дела в тесной органической связи с пролетарской борьбой. Если понимать тесную органическую связь в смысле того преклонения перед стихийностью, которые мы изучали выше на примерах Кричевского и Мартынова, и суживал сферу своего воздействия. Уверенный, конечно, как и Мартынов, в том, что он тем самым осложнял самое воздействие. Одним словом, вы увидите, что де-факто Мартынов принижает социал-демократию до трейд-юнионизма, хотя делает он это, разумеется, отнюдь не потому, что он не желал добра социал-демократии, а просто потому, что он немножечко поспешил углублять Плеханова, вместо того, чтобы дать себе труд понять Плеханова.